Глава вторая. Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы. Вот хотя бы эта Становая. Впоследствии я не раз бывал в Становой и вполне убедился, что уже давно нет в ней никаких разбойников. Однако никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее. Все казалось, что недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх, и я сам проезжаю под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, таких, где когда-то в свой заветный час из разных потаенных буераков и водомоин выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом заслышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги, но Становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа. И неизвестно, что было хуже, гнать ли лошадей во весь опор или вести их шагом, ловя малейший звук. Все представлялось, глядя они, и вот они, не спеша идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострицам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка минутку, купец!» И что было страшней, услыхать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей, или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая крест мертвая земля, и так страшно грохочет твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороги. После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлагбаум. Тут нужно останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звеня цепью, медленно потянется оголовками вверх, за что было нужно платить казне 2 копейки дани, которую все проезжие почитали денным грабежом. Дальше дорога шла вдоль старинной беглой слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и, наконец, по шоссе между Острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов. Лежал среди великих черноземных полей под степья, на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие и незнаемые, а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые давали знать Москве о грядущей беде, и первые ложились костьми за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается. В таком-то веке его дотла разорил один хан, в таком-то другой, в таком-то третий. Тогда-то опустошил его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус. Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить, но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь. А какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквами, блестевшими вдали в огромной низменности, уже пахло сперва болотом с непристойным названием, потом кожевенными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уж и не разберешь чем. Всем, что только присуще старому русскому городу.